Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Сегодня у нас в студии Анна Леонтьева и мой коллега Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
У нас в гостях Ольга Малинина, актриса театра школы драматического искусства, и Павел Федосов, поэт и музыкант. У нас сегодня какое-то очень уже праздничное, предпраздничное настроение. Добрый вечер, Паша и Ольга.
Здравствуйте.
С Новым годом, дорогие друзья.
С Новым годом.
С наступающим.
Я должна сказать, что сегодня, пока мы все собирались в этой студии, поскольку пробки, репетиции и как все как обычно, мы очень много успели поиграть музыки, поговорить, и мы готовим вам всякие необыкновенные сюрпризы сегодня, помимо наших глубоких разговоров о семье. Но все-таки мы перед передачей немножечко поговорили, пофилософствовали о каких-то выводах. Вот в конце года, хочешь не хочешь, а все равно тебе какие-то выводы приходят в голову. Паш, можно сразу я напомню наш разговор? Мы тут сидим и говорим о том, что как-то вот по-другому каждый год думаешь о семье и о детях. Какие-то новые, какие-то приходят идеи на эту тему.
Вот, а у Павла их четверо.
А у Павла их четверо. Да, мы еще, знаете, мы говорили, что у нас сейчас, значит, у меня трое, у Ольги, актрисы, трое детей, у Павла четверо детей, и у Кости два.
Таким у нас образом, за столом 12 детей.
12 детей, 12 месяцев. Паш, вот мне показались очень интересными твои мысли в начале нашего разговора про то, что ты говорил про то, что ты в этом году осознал какую-то вот важность такой включенности в жизнь детей. Это на самом деле не так часто отцам приходят такие мысли, а может быть, часто приходят. Вот, но это вот мне показалось очень значимым. Можно тебя попросить озвучить?
Да, спасибо, Ань. Действительно, вот мы собираемся в новогодний вечер, да, и это такое традиционное... Традиционный повод задать себе вопрос, да, вообще, куда я живу, как я живу, что происходит с моей жизнью. И наш разговор перед передачей, он был примерно о том, что я живу в ситуации, у меня четверо детей, да, 4, 6, 11, 14 лет. Это разные как бы сезоны детства, да, можно сказать, как времена года, вот разные времена детства. И я просто сказал себе, что это очень важный шанс, важная возможность для моей собственной жизни быть в соприкосновении, в контакте, в живой связи с вот этими разными, очень яркими сторонами жизни, потому что каждый из детей в этом возрасте говорит что-то очень важное вообще и о себе, и обо мне, и о человеке, и о жизни.
И этого можно не услышать,
этого,
да?
Можно не услышать, если ты все время где-то еще, но не в этой жизни. Если ты все время, значит, в Фейсбуке, если ты все время в рабочих заморочках, если ты все время там еще в чем-нибудь. И если твое внимание гуляет где угодно, но не находится дома, когда ты находишься дома. И вот об этом я подумал, что очень важно мне лично вот не упустить вот этот момент. Действительно, чтобы это время не убежало сквозь пальцы. И вот это такое мое пожелание самому себе на следующий год, что, находясь дома, быть там, где ты находишься в этот момент.
Так, а что думает мама троих детей, Ольга?
Ну, я присоединяюсь к Паше, к его словам, потому что мне кажется, что даже, может быть, небольшое количество времени мы уделяем дома, да, но ты максимально включен в общение. И только тогда это имеет какой-то смысл, потому что можно там целый день с ребенком находиться и не видеть его практически. Вот, поэтому я тоже об этом думаю часто и стараюсь вот как бы тоже максимально оставлять все свои там проблемы, рабочие там заморочки, как ты сказал, и быть максимально с теми людьми, с которыми я вот, приходя домой, в этом пространстве встречаюсь, в любви, в радости, и вот как-то так. Потом я хотела сказать тебе, Ань, ты говоришь, что ты сейчас пришла к тому, что вот почувствовала, что они твои друзья. У меня вот было такое странное ощущение, я росла со своими детьми, То есть они как бы все время было ощущение, что они мои друзья, и я как бы вот, сколько им лет, столько и мне. И вот это я вот осознаю очень ясно, потому что даже получается, что сейчас у меня круг моих общений, который очень сильно расширяется, я заметила, что как-то возрастная категория как раз моих детей, которые уже достаточно взрослые, там с маленькой разницей, 2 года у них разница.
Какой вот. Сейчас возраст?
Ну вот уже 25, 23 и 21. И вот меня окружают в основном вот такие люди. То есть мне почему-то с ними легко, и вот я как будто нахожусь в их возрасте. Вот, и я вспоминаю, как росли мои дети, я помню, что всегда это было. Что там мне было и 6
Они
лет.
Они всегда же, были друзьями.
Вот получалось так, да. Я как бы с ними росла, с ними проживала, потому что я сейчас заметила, что мне, например, маленькие дети сейчас менее интересны, чем когда-то, когда дети мои такими в таком возрасте были, потому что я сама, видимо, проживала вместе с ними. Вот это ощущение, что это пройдет, что это нужно ценить, что это вот дано и очень быстро уходит, не успеешь оглянуться.
Вот объясните мне, у которого старшему только 5,5 лет, я от всех очень умных родителей и психологов слышу, как важно дружить с ребенком, даже в более жестких формах, что надо успеть до 8 лет стать другом твоему ребенку, тогда в подростковом возрасте будет проще. Что такое дружить с ними? Вот что такое дружить с ребенком? Это как на практике?
Ну, самое главное, что уважать личность, понимать, что он маленький ребенок, но это все равно личность. Вот. Понятно, что нужно его ограждать от каких-то вещей, там, что-то же он не знает, его нужно как котенка приучать, там, где горячо, где там, правильно, неправильно, но у него, у всех детей уже, как бы маленьких, у них есть свое мнение, да, свой какой-то взгляд, и важно вот это как бы иметь в виду и обязательно ну, выслушивать ребенка. То есть дружба – это когда есть диалог, скажем так. То есть диалог, даже если ребенок не умеет плохо разговаривать, только учится, все равно должен быть диалог. Мне кажется, вот в этом какая-то вот основа дружбы. То есть я тебя выслушала, ты меня, мы пытаемся понять друг друга, вот, и, ну, чтобы было желание делиться. Вот для меня вот как бы дружба – это желание делиться друг с другом и поддержка.
Паш, ну вот старшему 14 себя, да, как-то есть ощущение, что ребенок, может быть, не артикулирует, но считает папу другом? Вот как это может проявиться? Или по-другому ты это чувствуешь?
Я, пожалуй, так не чувствую. Вот именно почему-то слово «друг» мне не приходит на ум, когда я думаю о взаимоотношениях с моим старшим сыном. У всех по-разному. Вот я, например, могу сказать, что я только недавно почувствовал, что я дружу со своими родителями. Вот. Мне в следующем году 40 лет. Поэтому это... Такой для меня это очень долгий путь, например, был вот в моих отношениях.
Это же очень круто,
с моими
на
родителями.
Самом деле.
Да, да, да. Это очень... Вот и этот момент, когда ты вдруг чувствуешь, что ты не ребенок, а не взрослый, и у вас все время какие-то такие внутренние сложные драматургии отношения. Да, а это вы друзья. Это момент, когда освобождение, он прекрасен. Вот. А друг своим детям я пока не знаю. Вот я точно знаю, что у меня есть такое как бы внутреннее искушение, как бы превращаться в такого папу-аниматора, знаете, вот папа приходит с работы, начинает что-то там, наверное, веселиться, хохотать, там, да-да-да-да-да-да, при том, что есть куча вопросов, проблем, там, дел, их тоже надо решать, вот, и для меня просто важно... При том, чтобы быть папой-аниматором, но при этом быть еще папой, который принимает решения, который может сказать нельзя, который как-то может среагировать там, на какие-то ситуации, ну, которые не должны быть.
Ты сказал про то, что ты подружился с родителями. И на самом деле люди годами ходят к психотерапевтам. Они просто ну, реально испытывают огромные проблемы в личной жизни, потому что они никак не могут своих родителей простить. Бы там отпустите с ними отношения. Тебе как это удалось?
Я услышал одну мысль, которая мне очень помогла от прекрасного психолога. Она это назвала усыновление родителей. Но на самом деле усыновление такой жесткий термин, но когда ты начинаешь чувствовать какую-то заботу и ответственность о них, что ты понимаешь, что не ты предмет их заботы и ответственности, а они твои тоже, что они вообще-то не молодеют, да, что возникают какие-то трудности, какие-то болезни. И вот когда возникает вот это чувство такой заботы, то мне кажется, там вообще очень сильно меняется вся эта конструкция. Ты перестаешь быть таким обиженным ребенком, а ты как бы становишься взрослым рядом с другими взрослыми.
Хороший рецепт.
Ну, кстати, интересно, у меня сейчас дети вот в их возрасте, которые я озвучила, вот они себя уже проявляют как раз вот такими взрослыми детьми, которые заботятся обо мне, которые говорят...
Они тебя удочеряют.
Они меня удочеряют, они меня отправляют отдыхать, они говорят, вот надо отправить, чтобы съездила, чтобы... Это на самом деле так классно. То есть вот уже сейчас вот эти плоды, они как бы, я получаю, думаю, ну здорово. А насчет родителей можно я скажу? Просто у меня тоже были очень сложные отношения с папой, с мамой. У меня родители атеисты, научные люди. Вот, и с папой, вот мы соединились, папа умер 2 года назад, Царствие Небесное, когда вот он принял, когда он уверовал. Причем такой долгий тоже был путь, и когда уходил папа, он как раз сказал, благодарен, что я через тебя, что ты меня привела к вере. Потому что это на самом деле, и мама сейчас тоже ходит в храм, вот я так рада. Это, пускай поздно, ну, как они считают, что такой долгий путь, но они пришли к этому.
Это, кстати, интересный вопрос. Вот человеку неверующему или просто такому смотрящему на церковь со стороны может показаться даже странным, что там, верующий ребенок, пускай взрослый, каким-то существенным считает, что вот родители пришли к вере, и после этого отношения наладились. Может показаться, что просто ну, общие темы для разговора появились, ну, вот да. И начали разговаривать. А что на самом деле меняется в отношениях людей, когда у них становится общая вера? Как это было в твоем случае?
Ну, это вот какое-то чувство общности, чувство близости, прощения. То, что вот, например, я знаю, что у мамы, у нее очень сильная обида на жизнь, на судьбу всегда была и до сих пор, как бы ей трудно. То есть они стали меняться. Причем папа, он с адвентистами был связан какое-то время. Вот потом там очень много денег было выкачено, и там много перипетий разных. Он не так просто пришел на самом деле, к православию. Вот. Но действительно, вот люди, пройдя через какие-то страдания, не просто жизненные, да, а еще связанные вот как раз с приходом. Вот, и какие-то изменения, которые, ну, как сказать, это ты чувствуешь. Просто вот люди стали вдруг ближе. Потому что почему я, например, говорю, что с детьми вот мне важно было быть друзьями, и важно было вот это общение, ну, с самого рождения оно важно было для меня. Потому что я лишена была сама этого в детстве. У меня как бы этого не было. То есть было для родителей важно меня накормить, напоить, чтобы я хорошо училась, занималась во всех студиях, что я, собственно, успешно делала. То есть быть примерной девочкой и радовать родителей. Как бы вот только вот это была цель основная. А вот каких-то таких вот задушевных бесед вообще какой-то близости такой душевной, духовной не было. И поэтому мне вот хотелось, чтобы у меня с детьми это было. И я старалась, стараюсь, чтобы это было. Но просто интересно, что мы подтянули родителей, что мои родители потом в итоге тоже как бы вот в наш клан, в нашу компанию вошли. Это вот такая была радость на самом деле, вот какого-то соединения такого, понимаешь? А как словами, ну как объяснить, я даже не знаю, это просто вот любовь, вот одним словом любовь. Вдруг вот как-то, знаешь, отпустила, вдруг вот такая... И даже папа, когда умер, я очень боялась, но вот он в смерти, вот, знаешь, он был каким-то ангелом, просто каким-то вот ребенок такой был, вот как будто ангел. Все вот прям даже хотите расскажу, так, может быть, это крамольная вещь, может быть, не стоит вот в эфире, но я все равно расскажу. Когда папа очень сильно страдал перед уходом, очень болел, он даже уже не пить, не есть, у него там несколько, 5 инсультов у него было, в общем. Ну, он еще облученный, он у меня в свое время с ураном работал много, и вот через это прошел. И очень много страдал сильно. И когда он ушел, зимой хоронили. Было для меня удивление, когда собрались солидные люди, там профессура, там какие-то очень такие все серьезные такие люди, которые, ну, зима, и вместо земли стали снег бросать на гроб. И вдруг, бросая снег, стали делать снежки. Вначале туда, а потом друг с другом.
Ничего себе.
И какая-то, да, и какая-то минута вот была. Просто для меня это удивление, это вот как сон какой-то был. Вдруг какая-то радость всеобщая, все вдруг превратились в каких-то маленьких детей, стали кидаться снежками. Там, ну, я не скажу, что прям там веселились, но это просто вот какая-то была эйфория минутная буквально. Как будто папа сказал, да что вы, все же хорошо. И вот, а потом опять все стали серьезными. Но уже когда мы возвращались, это по поводу того, вот, когда вот люди соединяются. И вдруг мы уже вот как будто, знаешь, как банда. То есть мы друг друга, как будто у нас какая-то общая тайна. То есть все эти люди серьезные, мы уже когда шли к машине назад, возвращались, мы уже были все вместе. Этих людей я практически не знаю, но мы были вместе. Вот это ощущение вместе. И меня вот это поразило. Думаю, как все-таки важно. Потому что, ну, мне кажется, вера, она тоже вот как-то так соединяет людей таким образом, что вот какая-то прям вот, как будто папа сказал, что все хорошо.
Всё... Потрясающе. Да. Вот мы буквально на днях хоронили мою бабушку. Она уже старенькая, она была 90 лет, она вот отошла к Господу. И на отпевание в храме Мы взяли с собой детей моих. У меня младшей дочке 1 год и 8. Просто не с кем было их оставить дома. И обычно спокойная, достаточно такая, не привлекающая к себе внимание дочка, вдруг во время этого тихого отпевания в пустом храме начала бегать по храму и смеяться, как будто хотела все это саботировать. И поначалу мне было очень неловко, а потом вдруг понял, что это вот некое такое важное послание. Может быть, от бабушки, может быть, от Бога, что вот будьте как дети и видите мир таким, как видят вы дети. Это событие перехода в ту жизнь, туда, где со святыми упокой. Оно достойно этого детского радостного смеха, потому что это событие, ну, в каком-то смысле светлое, вот в масштабах вечности для Бога. И вот это, казалось бы, неуместно во время отпевания детских какой-то смех ребенка всех так заставил оттаять, и даже папа мой, ну, ее сын, сын бабушки, очень переживавший до этого, совсем по-другому стал на все это смотреть. Вот это вот то самое такое евангельское восприятие всего происходящего, выраженное в символе вот в этом, в смехе правнучки, которой 1 год и 8, и вот это было тоже очень такое потрясающе.
Слушайте, потрясающие рассказы, но, как мы обещали в начале передачи, сегодня у нас какое-то очень предновогоднее такое сказочное настроение, и мы хотим вам тоже его немножко улучшить. Мы принесли музыки с собой, недаром перед нами сидит поэт, музыкант Павел Федосов. Паш, спой, пожалуйста. Пожалуйста, мою любимую.
Никакая другая жизнь не начнется, лишь своим чередом продолжится это, не засветится в небе другое солнце. Здесь и так уже достаточно света, здесь и так уже достаточно часто наступает день и дает надежду. Ну чего же ты снова такой несчастный? Ну чего же ты снова такой же, как прежде? Ну чего же ты все обживаешься в жизни, все выпрашиваешь для себя призвание, и сидишь на перу, будто ты на тризне, и жуешь бутерброды с какой-то дрянью. Ну чего ты плачешь? Да нет, я не плачу, так слезятся глаза от того, что ветер тот, который я не знаю, что значит, выдувает тепло из всего на свете, он во мне выдувает сквозные раны, он лишает меня и надежды, покоя, и поэтому я хожу как пьяный и не знаю, что мне делать с собою. Вот поэтому я трусливый, неловкий, все пытаюсь к чему-нибудь прислониться, и стою на троллейбусной остановке в ожидании автобуса номер 30. Так смотри на меня, да вижу, вижу, я и так смотрю на тебя постоянно. Ну куда же ты? Я ведь ближе, ближе, я ведь там, где твои открытые раны, я ведь там, где ты так ни в чем не уверен, там, где ты так сильно чего-то боишься. Я стою за каждой закрытой дверью и все жду, когда ты наконец постучишься.
Да, хочется похлопать.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в студии Ольга Малинина, актриса театра и кино, актриса театра Школы драматического искусства, и что для нас важно, мама троих детей. И Павел Федосов, поэт и музыкант. И что для нас важно, отец четверых детей?
Как-то очень философски смыкается наш предновогодний разговор с песней с рефреном «Никакая новая жизнь не начнется». Причем в этом есть и ирония, но мне кажется, я вот сейчас слушал, подумал о том, что и глубокий смысл, потому что, ну ведь и вправду мы так привыкли, новогодние поздравления, обещания, что вот с Нового года, как-то так по инерции мы привыкли пожелать, то, чтобы все было новое, другое, начнется новая жизнь, а ведь и вправду мы, ну, стрелки часов перевалят за полночь, и мы как бы не изменимся по большому счету. Я думаю о том, что, чтобы измениться, по большому счету, Новый год не нужен. Вот не нужен. Но хороший повод все-таки измениться внутренне, если что-то нас к этому подстегивает. Вот, ну, я не знаю, как автор среагирует на этот такой журналистский анализ. Пассаж, да. Спасибо за подсказку.
Мне когда-то очень понравился образ. По-моему, я прочел его в одном из текстов Ольги Александровны Седоковой. Он такой: не время нас уносит куда-то по своей реке, а мы стоим на месте, и время течет к нам. И, да, и вот это ощущение, что ты стоишь, причем ты стоишь, как говорят там на фоне монахи, да, там, ну, люди рассказывают, приезжает новый человек, начинает суетиться, они говорят, что ты суетишься, у нас вечность впереди. И ты стоишь, так сказать, головой или сердцем к вечности, да, а к тебе текут годы, десятилетия, а ты можешь просто спокойно вот стоять с этой головой вечности или сердцем вечности и дышать. А вот мне бы хотелось такой, конечно, жизни. А то, о чем ты, Кость, сказал, вообще-то, в таком радикальном богословском смысле, вечная жизнь уже началась. Мы уже в ней, вот здесь,
Царство
сейчас
Божие
сидя,
внутри
сидя,
вас,
сидя
внутри
в этой студии, да. Христос. Поэтому какая тебе еще другая жизнь? Уже все есть. Мы уже там. Вот. Я не знаю, насколько это богословски корректно, но вот песня про это.
Слушайте, ну поскольку у нас такие новогодние подведения итогов, то нам, наверное, как в Новый год нужно и повспоминать что-нибудь. Я вспоминаю, как вот мои дети были такими же маленькими, короче говоря, как у вас, ребята. Вот. И у Ольги тоже. И мои дети в какой-то момент, они, ну, у них такой был бунт против церкви всяких вот. Я их водила там рано-рано утром. Строгая такая была православная неофитка. Вот. Но мы в этой студии очень часто задаем вопрос героям про вот этот подростковый бунт против церкви. Оль, я знаю, что у тебя, твои подростки, к моей великой зависти, они как раз не ушли из церкви. Вот.
Белой зависти. Светлой зависти.
Светлой зависти для светлого вечера. Я помню вот твои рассказы, я бы хотела тоже, может быть, их услышать, потому что они очень веселые, про то, как ты водил детей в храм, когда они были маленькие, как ты их мотивировал вообще, что они должны пойти там рано утром.
Видимо, я, в отличие от тебя, не была строгой. Вот, поэтому у них, видимо, не пропала любовь ко всему. Ну, правда, были очень забавные истории. Скажем, если мы в теплое время года отправлялись в Высокопетровский монастырь, к отцу Даниилу мы ходили, то как-то мы могли от метро, ну, минут 20 потратить на дорогу. То есть мы всегда успевали и на службу, и к причастию. Но если это была зима, то дети очень, кстати, любили зимой ходить по утрам в храм, потому что мы все горки были наши, то есть это где-то дорога составляла часа полтора. И, как правило, мы опаздывали к причастию или приходили уже самые последние, и батюшка сердился, журил нас и говорил: вот все глазки я проглядела, вас все нет и нет. Вот, и Федя все время спрашивал: как же так ты проглядел, когда у тебя они на месте? Вот. Ну, как-то вот какие-то такие были истории. Ну, потом батюшка всегда нас водил куда-нибудь, трапеза обязательно была, и дети вот, ну, вот такая мотивация, как ты говоришь.
Такой довольно... праздник-праздник.
Праздник-праздник, да, поэтому они, в общем-то, любили все это. Потом помню Настя, вот моя старшая, которая сейчас 25, я даже не знаю, почему так получалось, что, например, когда мы были на даче у Мячикова, там, под Лыткарином, она умудрялась утром, когда все спали, ходить одна в храм с 5 лет. И батюшка даже говорил, что вообще он как свечечка стоит всю службу. Вот один ребенок, и все поражались. Вот. Но я тоже поражалась, потому что я не такая была примерная, в отличие от ребенка. То есть получается, что тут как раз к теме, что дети приводят родителей. Как вот я своих, так мои дети тоже в чем-то были для меня примером. Вот. Ну и как-то вот они сохранили вот эту любовь.
У нас разные гости в программе рассказывали тоже об опыте того, как подростки уходили из храма и возвращались, или не уходили, но несколько меняли темп просто внутрицерковной жизни, там начинали реже или чаще прочищаться, или в другой храм находили себе такой как бы независимой от родительской опеки, но все равно продолжали оставаться в лоне церкви. А у вас не было разговора с детьми, почему так мирно прошел этот подростковый этап? Как они сейчас осмысливают для себя вот, церковь? Хотя, может, это, конечно, глупо спрашивать, а почему ты не уходила из церкви в подростковом возрасте? Но, может быть, чем-то они делились.
Ну, я думаю, что еще много зависит от духовника. Отец Даниил, вот духовник, совершенно замечательный, вот такая живая вера. Он сейчас в Сербии живет, он там архимандрит в Подгорице. Храм есть такой, дай бабе. Вот он там служит. И нам его очень не хватает, но он часто приезжает, и вот мне кажется, что от него много зависело. И даже как-то... Дети сказали, что не знаем, кто больше наш отец родной, который нас родил, или вот отец Даниил, потому что, мне кажется, это благодаря ему все-таки его какая-то заслуга.
А что он такого давал?
Ну вот как-то вот он... То есть никогда...
Или тоже трудно словами выразить.
Это вот, знаете, на самом деле, ну, Вадим, я просто косноязычная актриса.
Неправда.
Не может никак выразить свои мысли. Просто это на каком-то тонком уровне, это на самом деле какие-то вот вещи, которые, ну, невербальные даже, может быть. Нет, но он, конечно, отвечал на вопросы, например, я не могла так объяснить, как батюшка. Вот, и тоже друг, вот когда есть такой духовник, но при этом дети делились, допустим, с ним, а не со мной какими-то вещами. Ну, это правильно. Хотя, ну, бывает и наоборот. Бывает даже духовнику дети боятся рассказать чего-то. Вот. У Насти, кстати, был такой период, он говорит, а я боюсь рассказывать батюшке. А потом вот перешло как раз в другую сторону, что как раз батюшке она рассказывает, а мне нет. Вот. Ну, что это такое? Почему так? Я не знаю. Все-таки я считаю, что это вот нам просто повезло с духовником, это правда.
А теперь, дорогие, поскольку мы пообещали вам сюрпризы, то сейчас будет очень большой сюрприз. Всеми любимый журналист, ведущий Костя Мацан на самом деле пишет дивные песни и играет их для друзей, для публики. И вот сегодня мы попросили Костю сыграть.
Ну вот мне теперь совсем страшно. Мало того, что страшно брать гитару страшно. После Павла Федосова, уже как-то обязывает. А после твоего представления, но с другой стороны, наверное, в новогодний вечер можно почувствовать себя совершенно безответственно и даже песню спеть.
Можете себе позволить.
Айподе звуки музыки и мечты. Ночь на исходе, день на привязи, как и ты. Но взгляд назад, дома не спят. Там переполох, там праздник, там старый сад и в ранний час, тихий-тихий вздох, которым утро разбудил Бог, Бог. Там, там все на свете, там, там мы, как дети, там, там сладкий ветер. Там, там нам и дом, и храм. Ага, ага. Ва-па-ба-па-ба-па-ба-ба. Ва-па-ра-рам. Не намекая алым
месяцам прошуршит. Кто ты такая для спасения моей души? Но пена дней видно сильней, и потоки наших телеграмм тем страннее, чем дальше мы от не наших стран. Куда так нужно, но нельзя.
Сегодня у нас в студии Ольга Малинина, актриса театра и кино, актриса театра школы драматического искусства, мать троих детей, и Павел Федосов, поэт и музыкант. У Паши тоже четверо детей. Мы говорим сегодня, как всегда, о семье. Будьте с нами, мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».